Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibe.ru.
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Вертел. Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая мастерскую со всем ее убожеством, за исключением одного темного угла, где работал Прошка. Солнце точно его забыло, как иногда матери оставляют маленьких детей без всякого призора. Прошка, только вытянув шею, мог видеть из-за широкой деревянной рамы своего колеса всего один уголок окна, в котором точно были нарисованы зеленые грядки огорода. За ними блестящая полоска реки, а в ней вечно купающаяся городская детвора. В раскрытое окно доносился крик купавшихся, грохот катившихся по берегу реки тяжело нагруженных телег, далекий перезвон монастырских колоколов и отчаянное карканье галок, перелетавших с крыши на крышу городского предместья Теребиловки. Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой работали 5 человек. Раньше здесь была баня, и до сих пор еще чувствовалась банная сырость, особенно в том углу, где как паук работал Прошка. У самого окна стоял деревянный верстак с 3 кругами, на которых шлифовались драгоценные камни. Ближе всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший в очках. Он считался одним из лучших гранильщиков в Екатеринбурге, но начинал с каждым годом видеть все хуже. Ермилыч работал, откинув немного голову назад, и Прошке была видна только его борода, какого-то мочального цвета. Во время работы Ермилыч любил рассуждать вслух, причем без конца бронил хозяина мастерской Ухова.
«Плутон, Алексей-то Иваныч, вот что!»
— повторял старик каким-то сухим голосом, точно у него пересохло в горле.
«Морит он нас, как тараканов!»
«Да и работой морит, и едой морит.
Чем он нас кормит? Пустые щи да каша. Вот и вся еда. А какая работа, ежели у человека в середке пусто? Небось сам-то, Алексей Иванович, 5 раз в день чаю напьется. Дома 2 раза пьет, а потом еще в гости уйдет и там пьет. И какой плут! Обедает вместе с нами, да еще похваливает. Это он для отводу глаз, чтобы мы не роптали. А сам, наверное, еще пообедает на особицу». Эти рассуждения заканчивались каждый раз так: «Уйду я от него, вот и конец делу. Будет, 11 годиков поработал на Алексея Ивановича, довольно. А работы сколько угодно, сделай милость, кланяться не будем».
Работавший рядом с Ермилычем чехоточный мастер Игнатий обыкновенно молчал. Это был угрюмый человек, не любивший даром терять слова. Зато подмастерье Спирька, молодой бойкий парень, щеголявший в красных кумачевых рубахах, любил подзадорить дедушку, как называли рабочие старика Ермилыча. «И плут же он, Алексей-то Иванович», — говорил Спирька, подмигивая Игнатию. «Мы-то чахнем на его работе, а он плутует. Целый день только и делает, что ходит по городу да обманывает, кто попроще. Помнишь, дедушка, как он стекло продал барине в проезжающих номерах? И еще говорит: сам все работаю, своими руками».
«Еще какой плут!» — соглашается Ермилыч. «В прошлом году вот как ловко подменил аметист проезжающему барину. Тот ему дал поправить камень, потому грань притупилась и царапины были. Я и поправил еще. Камень был отличный. Вот он его себе и оставил. А проезжающему-то барину другой всучил. Известно, господа ничего не понимают, что и к чему».
Четвертый рабочий, Левка, немой от рождения, не мог принимать участие в этих разговорах и только мычал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут их хозяин. Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал готовые камни. Исключение представляли те случаи, когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда Алексей Иванович забегал по 10 раз, чтобы поторопить рабочих. Ермилыч не мог терпеть такой срочной работы и каждый раз ворчал. Всего смешнее было, когда Алексей Иванович приходил в мастерскую, одетый как мастеровой, в стареньком пиджаке, в замазанном желтыми пятнами наждака переднике. Это значило, что кто-нибудь приедет в мастерскую, какой-нибудь выгодный заказчик или любопытный проезжающий. Алексей Иванович походил на голодную лису. Длинный, худой, лысый, с торчащими щетиной рыжими усами и беспокойно бегавшими бесцветными глазами. У него были такие длинные руки, точно природа создала его специально для воровства. И как ловко он умел говорить с покупателями. А уж показать драгоценный камень никто лучше его не умел. Какой покупатель разглядывал какую-нибудь трещину или другой порог только дома? Иногда обманутые являлись в мастерскую и получали один и тот же ответ. Именно, что Алексей Иванович куда-то уехал.
«Как же это так?» — удивлялся покупатель. «Камень никуда не годится».
«Мы ничего не знаем, барин», — отвечал за всех Ермилыч. «Наше дело маленькое». Все рабочие обыкновенно покатывались со смеху, когда одураченный покупатель уходил. «А ты смотри хорошенько», — наставительно замечал Ермилыч, косвенно защищая хозяина. «На то у тебя и глаза есть. Алексей-то Иваныч выучит». Всех больше злорадствовал Спирька, хохотавший до слез. «Все-таки развлечение, а то съеди день-деньской за верстаком, как пришитый. Да и господ жалеть нечего, дикие у них деньги, вот и швыряют их». Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал их Левке, околтать, то есть обколоть железным молотком, так, чтобы можно было гранить. Это считалось черной работой, и только самые дорогие камни, как изумруд, околтывал Ермилыч сам. Околтанные Левкой камни поступали к Спирке, который обтачивал их начерно. Игнатий уже клал фасетки, грани, а Ермилыч поправлял еще раз и полировал. В результате получались играющие разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни. Изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы, благородный топаз, аметисты, а больше всего раух-топазы, дымчатого цвета горный хрусталь и просто горный бесцветный хрусталь. Изредка попадали и другие камни, как рубины и сапфиры, которые Ермилыч называл зубастыми, потому что они были тверже всех остальных. Аметисты Ермилыч называл архиерейским камнем. Старик относился к камням как к чему-то живому, и даже сердился на некоторые из них, как хризолиты. «Это какой камень? Прям сказать, враг наш!» — ворчал он, пересыпая на руке блестящие изумрудно-зеленые зерна. «Всякий другой камень мокрым наждаком точится, а этому подавай сухой, вот как наглотаешься пыли-то!» Одна маята. Большие камни точились прямо рукой, нажимая камнем на вертящийся круг, а мелкие предварительно прилеплялись особенной мастикой к деревянной ручке. Во время работы вертевшийся круг постоянно смачивался наждаком. Наждак — порода корунда, которую для гранения и шлифования превращают в мельчайший порошок. При работе высохший наждак носится мелкой пылью в воздухе, и рабочие поневоле дышат этой пылью, засоряя легкие и портя глаза. Благодаря именно этой наждачной пыли большинство рабочих гранильщиков страдают грудными болезнями и рано теряют зрение. Прибавьте к этому еще то, что работать приходится в тесных помещениях, без всякой вентиляции, как у Алексея Ивановича. «Тесновато, да», — говорил Самухов. «Уже новую мастерскую выстрою, как только поправлюсь с делами». Год шел за годом, а дела Алексея Ивановича все не поправлялись. Относительно пищи повторялось то же самое. Алексей Иванович сам иногда возмущался обедами своих рабочих и говорил: «Какой это обед? Разве такие обеды бывают? Вот только поправлюсь делами, тогда все повернем по-настоящему». Алексей Иванович никогда не спорил, не горячился, а соглашался со всеми и делал по-своему. Даже Ермилыч, как не бронил хозяина за глаза, говорил: «Ну и человек тоже уродился.
Его, Алексея Ивановича, как живого налима, никак не ухватишь рукой. Глядишь, и вывернулся. А на словах-то, как гусь на воде. Он же еще и жалеет нас. И тесно-то нам, и еда-то плохая. Ах, какой человек уродился! Одним словом, кругом плут.
Солнце светило во все глаза, как оно светит только в июле. Было часов 11 утра. Ермилыч сидел на самом припеке и наслаждался теплом. Его уже не грела старая кровь. Прошка думал целое утро об обеде. Он постоянно был голоден и жил только от еды до еды, как маленький голодный зверек. Он рано утром заглядывал в кухню и видел, что на столе лежал кусок шиины, самый дешевый сорт мяса от шеи, и вперед привкушал удовольствие поесть щей с говядиной. Что может быть лучше таких щей, особенно когда жир покрывает варево слоем чуть не в вершок, как от свинины? Сейчас, летом, свинина дорога, и это удовольствие доступно только зимой, когда привозят в город мороженых свиней, и Алексей Иванович покупает целую тушку. Хороша и шиина, если хозяйка не разбавит щи водой. От этих мыслей у Прошки щемило в желудке, и он глотал голодную слюну. Если бы можно было наедаться досыта каждый день. Прошка вертел свое колесо, закрыв глаза. Он часто так делал, когда мечтал, но его мысли сегодня были нарушены неожиданным появлением Алексея Ивановича. Это значило, что кто-то придет в мастерскую, и что придется ждать обеда. Алексей Иванович нарядился в свой рабочий костюм и озабоченно посмотрел кругом.
«Это какая грязь!» — думал он вслух. «И откуда только она берется? Хуже, чем в конюшне! Спирька, хоть бы ты прибрал что-нибудь!»
Спирка в недоумении посмотрел кругом. «Если убирать, так надо всю мастерскую разнести по бревнышку». Он все-таки перенес из одного угла в другой несколько тяжелых камней, валявшихся в мастерской без всякой надобности. Этим все и кончилось. Алексей Иванович только покачал головой и проговорил.
«Ну и мастерская, нечего сказать, только свиней держать».
Время подошло к самому обеду, когда у ворот Уховского дома остановился щегольской экипаж, и из него вышла нарядная дама с двумя детьми, девочкой лет 12 и мальчиком лет 10. Алексей Иванович выскочил встречать дорогих гостей за ворота без шапки и все время кланялся.
«Уж вы извините, сударыня, грязновато будет в мастерской, а камушки мы можем посмотреть у меня в доме».
«Нет-нет», — настойчиво повторила дама, «камни я могу купить и в магазине. А мне именно хочется посмотреть вашу мастерскую, то есть показать детям, как гранятся камни».
«А, это другое дело, милости просим».
Дама поморщилась, когда переступила порог Уховской мастерской. Она никак не ожидала встретить такое убожество.
«Отчего у вас так грязно?» — удивилась она.
«Нам никак невозможно соблюдать чистоту», — объяснял Алексей Иванович. «Известно, камень, пыль, сор, грязь. Уж как стараемся, чтобы почище».
Эти объяснения, видимо, нисколько не убедили даму, которая брезгливо подобрала юбки, когда переходила от двери к верстаку. Она была такая еще молодая и красивая, и Уховская мастерская наполнилась запахом каких-то дорогих духов. Девочка походила на мать и тоже была хорошенькая. Она с любопытством слушала подробные объяснения Алексея Ивановича и откровенно удивилась в конце концов тому, что из такой грязной мастерской выходят такие хорошенькие камушки.
«Да, барыня, случается», — объяснил Ермилыч. «И белый хлеб, который изволите кушать, на черной земле родится».
Алексей Иванович прочитал целую лекцию о драгоценных камнях. Сначала показал им в сыром виде, а потом последовательную обработку.
«Прежде камней было больше», — объяснял он, — «а теперь год от года все меньше и меньше. Вот взять Александрит. Его днем с огнем наищешься, а господа весьма его уважают, потому как он днем зеленый, а при огне красный». «Разного сословия бывает, сударыня, камень, все равно, как бывают разные люди».
Мальчик совсем не интересовался камнями. Он не понимал, чем любуются мать и сестра, и чем хуже граненые цветные стекла. Его больше всего заняло деревянное большое колесо, которое вертел Прошка. Вот эта штука действительно любопытная. Такое большое колесо и вертится. Мальчик незаметно пробрался в темный угол к Прошке и с восхищением смотрел на блестящую железную ручку, за которую вертел Прошка. «Отчего она такая светлая?» «От рук», — объяснил Прошка. «Дай-ка я сам поверну». Прошка засмеялся, когда Борчонок принялся вертеть колесо. «Да, это очень весело. А тебя как зовут?»
«Прошкой».
«Какой ты смешной, точно из трубы вылез. Поработай-ка с мою, так и не так еще почернеешь». «Володя, ты это куда забрался?» — удивилась дама. «Еще ушибешься?» «Мамочка, ужасно интересно. Отдай меня в мастерскую, я тоже вертел бы колесо. Очень весело. Вот, смотри. И какая ручка светлая, точно отполированная. А Прошка походит на Галчонка, который жил у нас. Настоящий Галчонок». Мать Володи заглянула в угол Прошки и только покачала головой.
«Какой он худенький!» — пожалела она Прошку. «Он чем-нибудь болен?»
«Нет, ничего, слава богу», — объяснил Алексей Иванович. «Круглый сирота, ни отца, ни матери». «И отчего жиреть, сударыня? Отец умер от чахотки. Тоже мастер был по нашей части. У нас много от чахотки умирает».
«Значит, ему трудно?»
«Нет, зачем трудно? Извольте сами попробовать. Колесо, почитай, само собой вертится».
«Но ведь он работает целый день?»
«Обыкновенно».
«А когда утром начинает работать?»
«Не одинаково», — уклончиво объяснил Алексей Иванович, не любивший таких расспросов. «Глядя по работе, в другой раз часов в семи».
«Окончаете когда?»
«Тоже не одинаково, в 6 часов, в 7, как случится». Алексей Иванович приврал самым бессовестным образом, убавив в целых 2 часа работы.
«А сколько же жалования платите вот этому Прошке?»
«Помилуйте, сударыня, какое жалование? Одеваю, обуваю, кормлю, все себе в убыток. Так и жалости и держу сироту. Куда ему деться-то?»
Дама заглянула в угол Прошки и только пожала плечами. «Ведь это ужасно, целый день провести в таком углу и без конца вертеть колесо. Это какая-то маленькая каторга».
«Сколько ему лет?» — спросила она.
12.
«А на вид ему нельзя дать больше 9. Вероятно, вы плохо его кормите».
«Помилуйте, сударыня, еда для всех у меня одинаковая. Я сам вместе с ними обедаю. Прямо сказать, в убыток себе кормлю. А только уж сердце у меня такое. Ничего не могу поделать и всех жалею, сударыня».
Барыня отобрала несколько камней и просила прислать их домой. «Пошлите камни с этим мальчиком», — просила она, указывая глазами на Прошку.
«Слушаюсь, сударыня».
Последнее желание не понравилось Алексею Ивановичу.
«Эти барыни вечно что-нибудь придумают. Чему ей понадобился Прошка?
Лучше он сам бы принес камни. Но делать нечего. С барыней разве сговоришь? Прошка так Прошка. Пусть его идет, а у колеса поработает Левка».
Когда барыня уехала, мастерская огласилась общим смехом.
«Духу только напустила», — ворчал Ермилыч. «Точно от мыла пахнет».
«Она и Прошку надушит», — соображал Спирька. А Алексей Иванович охулки на руку не положил, рубликов на 5 ее колпачил.
«Охулки на руку, то есть обчистил».
«Что ей 5 рублей? Наплевать», — ворчал Ермилыч. «У барских денежек глаз нет, вот и швыряют. Алексей-то Ивановичу это на руку. Вот как распинался он перед барыней, соловьем так и поет. Платье на ней шелковое, часы золотые, колец сколько, богатеющая барыня».
«Ну, это еще неизвестно. Одна видимость в другой раз, всякие господа бывают».
Дорогой маленький Володя объяснил матери, что Прошка вертел.
«Что это значит?» — не понимала та.
«А вертит колесо. Ну и вышел, вертел. Не вертел, мама, а вертел».
Бедного Прошку часто занимал вопрос о тех неизвестных людях, для которых он должен был с утра до ночи вертеть в своем углу колесо. Другие дети веселились, играли и пользовались свободой, а он был точно привязан к своему колесу. Прошка понимал, что у других детей есть отцы и матери, которые их берегут и жалеют, а он круглый сирота и должен сам зарабатывать свой маленький кусочек хлеба. Но ведь круглых сирот много на белом свете, и не все же должны вертеть колеса. Сначала Прошка возненавидел свое колесо, потому что не будь его, и не нужно было бы его вертеть. Это была совершенно детская мысль. Потом Прошка начал ненавидеть Алексея Ивановича, которому его отдала в учение тетка. Алексей Иванович нарочно придумал это проклятое колесо, чтобы мучить его. «Когда я вырасту большой, — раздумывал Прошка за работой, — тогда я отколочу Алексея Ивановича, изрублю топором проклятое колесо и убегу в лес». Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. «Что может быть лучше леса? Ах, как там хорошо! Трава зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, а из земли сочатся студеные ключики. Всякая птица поет по-своему, умирать не нужно. Устроить из хвои шалаш, разложить огонек и живи себе, как птица. Пусть другие задыхаются в городах от пыли и вертят колеса». Прошка уже видел себя свободным, как птица. «Убегу», — решал Прошка тысячу раз, точно с кем-нибудь спорил. «Даже Алексея Ивановича не буду бить, а просто убегу». Прошка думал целые дни. Вертит свое колесо и думает, думает без конца. Разговаривать за работой было неудобно, не то что другим мастерам. И Прошка все время думал. Думал до того, что начинал видеть свои мысли точно живыми. Видел он часто и самого себя, и непременно большим и здоровым, как Спирка. Ведь хорошо быть большим. Не понравилось у одного хозяина, пошел работать к другому. Ненависть к Алексею Ивановичу тоже прошла, когда Прошка понял, что все хозяева одинаковы, и что Алексей Иванович совсем не желает ему зла, а делает то же, что делали и с ним, когда он был таким же вертелом, как сейчас Прошка. Значит, виноваты те люди, которым нужны все эти аметисты, изумруды, тяжеловесы. Они заставляли Прошку вертеть его колесо. Тут же воображение Прошки отказывалось работать, и он никак не мог представить себе этих бесчисленных врагов, сливавшихся для него в одном слове «господа». Для него ясно было одно, что они злые. Для чего им эти камни, без которых так легко обойтись? Если бы господа не покупали камней у Алексея Ивановича, ему пришлось бы бросить свою мастерскую. И только всего. А вон барыня еще детей притащила. Действительно, есть чем полюбоваться. Прошка видел во сне эту барыню, у которой камни были и на руках, и на шее, и в ушах, и на голове. Он ненавидел ее и даже сказал: «Узлая!» Ему казалось, что и глаза у барыни светились, как светит шлифованный камень, зеленые, злые, как у кошки ночью. Никто из мастеров никак не мог понять, зачем понадобился барыне именно Прошка. Алексей Иванович и сам бы пришел, да еще и подсунул бы товару рубликов на 10. А что может понимать Прошка? «Блажь господская, и больше ничего», — ворчал Ермилыч. Алексей Иванович тоже был недоволен. Во-первых, нельзя было Прошку пустить по-домашнему, значит, расход на рубаху. А во-вторых, кто ее знает, барыню, что у нее на уме? «Ты рыл-то вымой», — наказывал он Прошке еще с вечера. «Понимаешь, а то придешь к барыне, черт чертом». Ввиду этих приготовлений Прошка начал трусить. Он даже пробовал увильнуть, сославшись на то, что у него болит нога. Алексей Иванович рассвирепел и, показывая кулак, проговорил: «Я тебе покажу, как ноги болят». Нужно сказать, что Алексей Иванович никогда не дрался, как другие мастера, и очень редко бронился. Он обыкновенно со всеми соглашался, все обещал и ничего не исполнял. Прошка должен был идти утром, когда барыня пила кофе. Алексей Иванович осмотрел Прошку как новобранца и проговорил: «А ты не робей, Прошка, и господа такие же люди, из той же кожи сшиты, как и мы, грешные. Барыня заказала аметистов, а я тебе дам еще парочку берилов да тяжеловесов, да альмандинов. Понимаешь, надо уметь показать товар». Алексей Иванович научил, сколько нужно запросить, сколько уступать и меньше чего не отдавать. Барыня-то еще может пожалеть мальчонку и купит. Когда Прошка уходил, Алексей Иванович остановил его в самых дверях и прибавил: «Смотри, лишнего не разбалтывай, понимаешь? Ежели будет барыня выпытывать насчет еды и прочее, мы, мол, сударыня, серебряными ложками едим». Прошке пришлось идти через весь город, и чем ближе он подходил к квартире барыни, тем ему делалось страшнее. Он и сам не знал, чего боялся, и все-таки боялся. Робость охватила его окончательно, когда он увидел двухэтажный большой каменный дом. В голове Прошки мелькнула даже мысль о бегстве. А что, если взять да и убежать в лес? Скрипя сердцем, он пробрался в кухню и узнал, что барыня дома. Горничная в крахмальном белом переднике подозрительно оглядела его с ног до головы и нехотя пошла доложить самой. Вместо нее прибежал в кухню Володя, одетый в коротенькую смешную курточку, коротенькие смешные штанишки, чулки и башмаки. «Пойдем, Вертел», — приглашал он Прошку. «Мама ждет». Они прошли по какому-то коридору, потом через столовую, а потом в детскую, где ждала сама барыня, одетая в широкое домашнее платье. «Ну, показывай, что принес», — проговорила она певучим свежим голосом. Я, глядев Прошку, прибавила. «Какой ты худенький, настоящий цыпленок». Прошка с серьезным видом достал товар и начал показывать камни. Он больше ничего уже не боялся, у барыни совсем был не злой вид. Расчет Алексея Ивановича оправдался. Она рассмотрела камни и купила все без торга. Прошка внутренне торжествовал, что так ловко надул барыню рубля на 3. Ему было только неловко, что она все время как-то особенно смотрела на него и улыбалась. — Ты, наверное, хочешь есть? — проговорила она наконец. — Да? Этот простой вопрос смутил Прошку. Точно барыня угадала его тайные мысли. Когда он дожидался в кухне, то там так хорошо пахло жареным мясом, и все время его преследовал этот аппетитный запах. — Я не знаю, — по-детски ответил он. — Он хочет, мама, — подхватил Володя. — Я сейчас бегаю в кухню и скажу Матрёне, чтобы она дала котлетку. Володя был добрый мальчик, и это радовало маму. Ведь самое главное в человеке — доброе сердце. Прошка чувствовал себя смущенным, как попавший в ловушку зверек. Он молча разглядывал комнату и удивлялся, что бывают такие большие и светлые комнаты. У одной стены стоял шкаф с игрушками. Кроме того, игрушки валялись на полу, стояли в углу, висели на стене. Тут были и детские ружья, и солдатская будка, и мельница, и лошадки, и домики, и книжки с картинками. Настоящий игрушечный магазин. — Неужели все это твои игрушки? — спросил Прошка Володю. — Мои. Но я уже не играю, потому что большой. А у тебя тоже есть игрушки? Прошка засмеялся. — У него игрушки. Какой смешной этот борчонок. Решительно ничего не понимает. Подававшая столовую котлетку горничная смотрела на Прошку с удивлением. «Этак барыня скоро будет собирать в дом всех нищих и кормить котлетками». Прошка это чувствовал и смотрел на горничную серьезными глазами. Потом его затрудняла вилка и салфетка, особенно последняя. Пока он ел, барыня просто и ласково расспрашивала его обо всем. Давно ли он в мастерской, много ли приходится работать, как кормит рабочих хозяин, что он делает по праздникам, знает ли грамоту и так далее. — Вот видишь, Володя, — говорила она сыну, — этот мальчик уже с 7 лет зарабатывает себе кусок хлеба. — Прошка, а ты хочешь учиться? — Не знаю. — Хочешь приходить по воскресеньям к нам? Я тебя выучу читать и писать. Я поговорю об этом с Алексеем Ивановичем сама. Прошка был озадачен. Домой он вернулся в старой курточке Володи, которая ему была даже широка в плечах, хотя Володя был моложе на 2 года. Борчук был такой рослый и закормленный. Рабочие посмеялись над ним, как смеялись над всеми, а хозяин похвалил. — Молодец, Прошка! Когда в воскресенье пойдешь, я тебе еще дам товару. Прошка начал ходить учиться каждое воскресенье. В первое время, говоря правду, больше всего его привлекала возможность хорошенько поесть, как едят господа. А последнее было удивительно. Удивительнее всего, что только Прошка видел. Мать Володи, ее звали Анной Ивановной, ужасно волновалась каждый раз, когда завтракали. Ей все казалось, что Володя мало ест и что он нездоров. Сначала Прошка думал, что Анна Ивановна шутит, но Анна Ивановна говорила совершенно серьезно. «Мне кажется, Володя, что ты скоро решительно ничего не будешь есть. Посмотри на Прошку. Вот какой аппетит нужно иметь. — А че он такой худой, если ест много? — спросил Володя. — От того, что он работает много. От того, что в их мастерской буквально дышать нечем. И так далее. Володя был настоящий борчонок. По-своему добрый, всегда веселый, увлекающийся и в достаточной мере бесхарактерный. Прошка рядом с ним казался существом другой породы. Анну Ивановну это поражало, когда дети были вместе. Детские глаза Прошки смотрели уже совсем не по-детски. Потом он точно не умел улыбаться. В тощей фигурке Прошки точно был скрыт какой-то затаенный упрек. Анне Ивановне иногда делалось даже немного совестно, ведь она пригласила в первый раз Прошку только для того, чтобы показать Володе, что дети его возраста работают с утра до ночи. Прошка должен был служить живым и наглядным примером, а Володя должен был исправиться, глядя на него от припадков своей барской лени. В этих воспитательных целях Анна Ивановна несколько раз под разными предлогами посылала Володю в мастерскую Алексея Ивановича, чтобы он посмотрел на самом деле, как работает маленький Прошка. Володя отправлялся в мастерскую каждый раз с особенным удовольствием и возвращался домой весь испачканный наждаком. Результатом этих наглядных уроков было то, что Володя совершенно серьезно заявил матери: «Мама, отдай меня в мастерскую, я хочу быть вертелом, как Прошка».
«Володя, что ты говоришь?» — ужаснулась Анна Ивановна. «Ты только подумай, что ты говоришь?»
«Ах, мама, там ужасно весело!
Ты умер бы там через 3 дня с голода».
«А вот и нет, я уже 2 раза обедал с рабочими. Какие вкусные щи с соленой рыбы, мама! А потом просовая каша с зеленым маслом, горошница».
Анна Ивановна пришла в ужас, ведь Володя просто мог отравиться. Она даже смерила температуру у Володи и успокоилась только тогда, когда он принял ванну и сам попросил есть.
«Мама, если бы ты велела приготовить тертые редьки с квасом...»
Володя оказался неисправим. Пример Прошки решительно ничему его не научил, кроме того, что он несколько дней старался устроить своей детской гранильную мастерскую и натащил со двора всевозможных камней. Получилась почти совсем настоящая мастерская, только не доставала деревянного громадного колеса, которое вертел Прошка. Перед Рождеством Прошка перестал ходить учиться по воскресеньям. Анна Ивановна думала, что его не пускает Алексей Иванович, и поехала сама узнать, в чем дело. Алексей Иванович был дома и объяснил, что Прошка сам не желает идти.
«Почему так?» — удивилась Анна Ивановна.
«А кто его знает? Не здоровится ему. Все кашляет по ночам». Анна Ивановна отправилась в мастерскую и убедилась своими глазами, что Прошка болен. Глаза у него так и горели лихорадочным огнем. На бледных щеках выступал чахоточный румянец. Он отнесся к Анне Ивановне совершенно равнодушно.
«Ты что же это, забыл нас совсем?» — спрашивала она.
«Так. Тебе, может быть, не хочется учиться?»
«Нет. Какое ему учение, когда он на ладан дышит?» — заметил Ермилыч.
«Разве можно такие вещи говорить при больном?» — возмутилась Анна Ивановна.
«Все помрем, сударыня».
Это было бессердечно, ведь Прошка был еще совсем ребенок и не понимал своего положения. Под впечатлением этих соображений Анна Ивановна предложила Прошке переехать к ним, пока поправится. Но Прошка отказался наотрез.
«Разве тебе у нас не нравится? Я устроила бы тебя в людской».
«Мне здесь лучше», — упрямо отвечал Прошка.
«Сударыня, ведь мы его тоже вот как жалеем», — объяснил Ермилыч. «Вот ему и не хочется уходить».
Анна Ивановна серьезно была огорчена, хотя вполне понимала, почему Прошка не захотел уходить из своей мастерской. У больных является страстная привязанность именно к своему углу, и большие и маленькие люди в этом случае совершенно одинаковые. Потом Анна Ивановна упрекала себя, что решительно ничего не сделала для Прошки. Не сделала, потому что не умела. Мальчик умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного питания и непосильной работы. А сколько детей умирает таким образом по разным мастерским, как мальчиков, так и девочек. Вернувшись домой, Анна Ивановна долго не могла успокоиться. Маленький вертел Прошка не выходил у нее из головы. Раньше Анна Ивановна очень любила драгоценные камни, а теперь дала себе слово никогда их не носить. Каждый такой камень напоминал бы ей умирающего маленького Прошку. А Прошка продолжал работать, несмотря даже на то, что Алексей Иванович уговаривал его отдохнуть. Мальчику было совестно есть чужой хлеб даром, а колесо делалось каждым днем точно все тяжелее и тяжелее. От натуги у Прошки начала кружиться голова, и ему казалось,
что вместе с колесом вертится вся мастерская. По ночам он видел во сне целые груды граненых драгоценных камней. Розовых, зеленых, синих, желтых. Хуже всего было, когда эти камни радужным дождем сыпались на него и начинали давить маленькую больную грудь. А в голове начинало что-то тяжело кружиться. Точно там вертелось такое же деревянное колесо, у которого Прошка прожил всю свою маленькую жизнь. Потом Прошка слег. Ему пристроили небольшую постельку тут же, в мастерской. Ермилыч ухаживал за ним почти с женской нежностью и постоянно говорил: «Ты бы поел чего-нибудь, Прошка! Экой ты какой!» Но Прошка ничего не хотел есть, даже когда горничная Анна Ивановна приносила ему котлеток и пирожного. Он относился ко всему бесчувственно, точно придавленный своей болезнью. Через 2 недели его не стало. Анна Ивановна приехала вместе с Володей на похороны и плакала. Плакала не об одном, а обо всех бедных детях, которым не могла и не умела помочь.